Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию очередную программу из серии, созданной по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовня на Голгофе. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Давайте откроем 9 главу книги «Деяния апостолов» и продолжим наше изучение. Когда Александр Македонский покорял весь мир, куда бы он ни приходил, он повсюду оставлял за собой неизгладимый след греческой культуры. И эта культура давала о себе знать. Даже когда Римская империя одержала победу над Грецией, по культуре античный мир оставался все равно скорее греческим. Мир находился под властью Рима, но, несмотря на это, греческая культура в нем преобладала. Греческая культура большей частью выражалась в форме разного рода искусств, тогда как еврейская культура была выражена в основном в законе. Яркими представителями еврейской культуры были фарисеи. Они были очень требовательными, законники из законников. Если так можно выразиться, закон являлся их культурой. И вот эти две культуры, еврейская и греческая, никак не могли состыковаться. На этом этапе истории весь народ израильский разделился на две основные группы – на эллинистов и евреев. Они все были иудеями, но одни, саддукеи, были выходцами из эллинской культуры. Они были, по сути дела, материалистами своего времени, в то время как другие, фарисеи, несли в себе в чистом виде еврейскую культуру. Поэтому для того, чтобы быть эффективным в своем служении среди иудеев, человек должен был хорошо понимать обе эти культуры, как греческую, так и еврейскую. Для этого служения Бог избрал Павла. Павел родился в городе Тарсе, который был одним из центров греческой культуры. И до того, как ему исполнилось 14 лет, хотя он и был еврей из евреев, то есть его родители были выходцами из еврейской культуры, очень убежденными фарисеями, все самые первые знакомые, друзья, приятели Павла принадлежали к эллинской культуре. Когда Павлу исполнилось 14 лет, его родители, желая оградить его от греческой культуры, вместо того, чтобы отправить его получать образование в Малой Азии, которая была ближе к дому, послали его учиться в еврейский университет в Иерусалиме. Там он, по его собственному свидетельству, сидел у ног Гамалиила, одного из самых лучших фарисейских учителей того времени, и набирался у него знаний. Постепенно Павел очень серьезно увлекся учением и культурой фарисеев, но полностью освободиться от влияния эллинской культуры он так никогда и не смог. Этот человек был наилучшим образом подготовлен к тому, чтобы Бог мог использовать его в том, чтобы идти и эффективно проповедовать благую весть Иисуса Христа выходцам из эллинской культуры. Итак, начиная с 9 главы, мы становимся свидетелями того, как Бог обращает Павла к себе. Савл же, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск, к синагогам, чтобы кого найдет последующих сему учению, и мужчин, и женщин, связав, приводить в Иерусалим. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Он сказал: «Кто ты, Господи?» Господь же сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна». Мы становимся свидетелями обращения Павла. Павел говорил в одном из своих посланий: «Я стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус». Бог достиг Павла, причем очень необычным образом. Бог обратил его полностью, на 180 градусов. Даже из контекста видно, что Дух Божий уже до этого события начал действовать в жизни этого человека. Господь сказал ему: «Трудно тебе идти против рожна». Рожон – это такой специальный деревянный инструмент с заостренным наконечником, который приделывался к передней части плуга. Если вол или какое-то животное, впряженное в плуг, не шло и сопротивлялось, рожон втыкался в его тело, и животное рано или поздно понимало, что своим сопротивлением оно вредит только самому себе. Кроме этого, рожон еще и защищал того, кто шел за этим плугом, если вол вдруг попытался бы легнуть хозяина. «Трудно тебе идти против рожна», — говорит Господь. Мне кажется, что смерть Стефана очень сильно повлияла на Павла. Он наблюдал за тем, как тот умирал, и одобрял его убиение. Кстати, то, что он одобрял его убиение, означает, что Павел был членом Синедриона, и как член Синедриона он проголосовал за то, чтобы Стефан был убит. Кстати, это проливает некоторый свет и на личную жизнь Павла. В принципе, это к делу не относится, но просто очень интересное наблюдение. Чтобы стать членом Синедриона, человек должен был быть женат. Значит, Павел был женат. Но Писание ничего не говорит нам о том, что стало с его женой. Еще от основания церкви ходят истории, что она ушла от него, когда он стал христианином, и что у них было двое сыновей. Один якобы остался с Павлом, а другой с его женой. Но все это лишь предание. Мы не можем этого сказать наверняка. Но нам известно, что Павел слышал, что Стефан говорил перед смертью. Он видел, как Стефан умирал. Он видел его лицо, видел помазание Духа Святого. Но, тем не менее, он был полон решимости, как фарисей, растоптать эту новую, как он считал, иудейскую секту. Итак, он отправился к первосвященнику. Позже, когда он в своем послании к верующим в Филиппах свидетельствовал о том, что Бог сделал в его жизни, он говорил о себе, что по ревности он был гонителем Церкви Божьей. И вот он отправился в Дамаск. Но по дороге туда Бог настиг его. Павел спросил: «Кто ты, Господи?» Господь же сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна». Смотрите, как это интересно. Павел гнал церковь. Но обратите внимание на то, что Иисус полностью отождествляет себя со своей церковью. Любое гонение, которое вы можете испытывать за Него, направлено против Него. Он на 100% отождествляет себя со своей церковью. Он не сказал: «Савл, Савл, что ты гонишь мою церковь?» Нет, Иисус сказал: «Что ты гонишь меня?» Это меня ты гонишь, Савл. Он, то есть Савл, в трепете и ужасе сказал: «Господи, что повелишь мне делать?» Это моментальное обращение, сразу же, на 180 градусов. И Господь сказал ему: «Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать». Очень простое повеление, правда же? Помните, в прошлый раз мы говорили с вами о том, что Бог ведет нас шаг за шагом. Поэтому вместо того, чтобы открыть Павлу сейчас же все, что с ним будет в будущем, Бог просто показывает ему, какой шаг надо сделать в данный момент. Он говорит: «Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать?» Люди же, шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голос, а никого не видя. Некоторые исследователи усматривают в этом месте Писания противоречие, потому что, когда в 22 главе Деяний Павел пересказывает эту историю, он говорит, что бывшие с ним не слышали никакого голоса. Однако в том месте используется иное греческое слово, означающее, что они слышали какие-то звуки, но для них они ничего не значили. Эти люди не понимали, что говорилось. Господь разговаривал с Павлом, и они слышали голос, но слов разобрать не могли. Они не слышали членораздельной речи. Именно это Павел и имеет в виду в 22 главе. Люди не могли разобрать этих звуков, так что никаких противоречий здесь нет. Они стояли в оцепенении, потому что слышали голос, но никого не видели. Савл встал с земли и с открытыми глазами никого не видел. Он на какое-то время ослеп. И повели его за руки, и привели в Дамаск. Да, он вошел в Дамаск совсем не так, как он себе это представлял. Он-то думал, что войдет туда как большой человек, с бумагами от самого первосвященника, и начнет хватать всех, кто призывает имя Господне, и будет бросать этих людей в тюрьму. Но все произошло совсем не так. Он ослеп, и его спутники привели его в город за руку. И 3 дня он не видел, и не ел, и не пил. Я думаю, что за эти 3 дня Павел думал о многом. Бог как бы отрезал его от всего, что могло отвлечь его внимание, чтобы он мог понять, что же на самом деле произошло. Итак, целых 3 дня он ничего не видел, не ел и не пил. Он пытался понять, что же происходит в его жизни. В Дамаске был один ученик. Обратите внимание, не апостол, а просто ученик. Ученик именем Анания. И Господь в видении сказал ему: «Анания». Он сказал: «Я, Господи». Господь же сказал ему: «Встань и пойди на улицу, так называемую Прямую». Так называлась главная улица в Дамаске. «И спроси в Иудином доме Тарсянина по имени Савла. Он теперь молится и видел в видении мужа именем Ананию, пришедшего к нему и возложившего на него руку, чтобы он прозрел». Анания отвечал: «Господи, я слышал от многих о сём человеке, сколько зла сделал он святым твоим в Иерусалиме, и здесь имеет от первосвященников власть вязать всех, призывающих имя твое». Но Господь сказал ему: «Иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое перед народами и царями и сынами Израилевыми». Богу нужен был человек как раз с таким прошлым, как у Павла. Такой человек, который умел бы обратиться и к ортодоксальным евреям, и к тем, которые вышли из греческой, языческой культуры. Бог искал человека, который мог бы свидетельствовать перед царями. Итак, Павел – это избранный Богом сосуд. И сам он немного позже говорил, что Божья рука была на нем, когда он был еще в утробе матери, что даже когда он был еще совсем маленьким, Бог уже тогда подготавливал его к тому служению, которое ему надлежало исполнить в будущем. Так, в принципе, происходит и с каждым, кто так или иначе служит Господу. Если мы оглянемся назад, мы обязательно увидим то, как Бог готовил нас к той работе, которую Он хотел, чтобы мы исполняли. В своем послании к Ефесянам Павел писал: «Мы Его творение, созданы в Иисусе Христе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Бог знает, что именно Он задумал для нас. Бог знает, какое служение или какую работу Он хочет, чтобы вы исполняли для Его Царствия. Поэтому все, что Он делает в вашей жизни сейчас, это подготовка к Его работе. Однажды вы сможете увидеть, что все то, через что вам пришлось пройти в жизни, было не случайным. Все это было частью огромного Божьего плана. Он готовил меня к тому, чтобы использовать меня для Его работы. Вы знаете, это просто прекрасно осознавать, что даже когда я не знал и не догадывался, что Бог что-то делает в моей жизни, даже когда я, может быть, еще и не знал Его, Он уже тогда работал в моей жизни и готовил меня к тому будущему служению, которое Он предназначил мне исполнять. И вот Бог говорит о Павле. Он избранный сосуд, чтобы возвещать имя Мое перед народами и царями и сынами Израилевыми. И далее смотрите, что говорит Господь. «И я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя Мое». Интересно, если бы я оказался на его месте, и Господь призвал бы меня на служение, и уже заранее показал мне, сколько мне придется пострадать, пошел бы я на это или стал бы отнекиваться и просить Господа послать кого-нибудь другого? «О, Господь, пожалуйста, пошли кого-нибудь другого. Почему именно я? Ты же можешь кого угодно призвать». Я восхищаюсь Павлом. Господь показал ему все, что ему придется перенести, но Павел все равно пошел на это. Он был готов к этому. Когда он сказал: «Кто ты, Господи? Что повелишь мне делать?» Он предал свою жизнь Богу, и он остался верен этому посвящению. Итак, Анания пошел. Когда Бог только сказал ему: «Иди и поговори с человеком по имени Савл», Анания был уверен, что Бог очень сильно ошибается. Он сказал: «Господь, я много слышал об этом человеке. Ну, пожалуйста, скажи, что ты пошутил. Может быть, это я ослышался, просто имя не расслышал правильно». Но вот Анания пошел и вошел в дом, и, возложив на него руки, сказал: «Брат Савл». Здорово, правда? Он сразу же признает в нем брата. Он сразу же принимает его как брата во Христе. «Брат Савл». Господь Иисус, помните, Павел сказал: «Кто ты, Господи?» Господь же сказал ему: «Я Иисус, которого ты гонишь». И вот Анания говорит: «Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа». Помните, Анания не был апостолом. Он просто ученик из церкви в Дамаске, о котором мы, кроме этого события, больше ничего и не знаем. Самый обычный ученик. Однако Бог использует его в том, чтобы через возложение его рук Павел получил исцеление, прозрел и исполнился силой Духа Святого. И тотчас, как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел, и, встав, крестился, и, приняв пищи, укрепился. И был Савл несколько дней с учениками в Дамаске. И тотчас стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что Он есть Сын Божий. Павел хорошо знал Писание, и поэтому, как только он понял, что Иисус – это Господь, он сразу же смог увидеть из Писания, что Иисус – это и есть тот самый Сын Божий, которого Бог обещал послать в мир. Он понял, что означали слова из книги пророка Исаии: «Се, дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит Бог с нами. Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности». все эти отрывки из Писания теперь начали открываться ему, и теперь он очень ясно видел, что Иисус действительно был Сыном Божьим. Поэтому он стал ходить по синагогам и начал проповедовать иудеям о том, что Иисус – это Сын Божий. И все слышавшие дивились и говорили, не тот ли это самый, который гнал в Иерусалиме призывающих имя сие? Да и сюда затем пришел, чтобы вязать их и вести к первосвященникам. Они удивлялись тому, что проповедовал Павел. Теперь между 21 и 22 стихом проходит какое-то время. В нашем тексте, к сожалению, это никак не обозначено. Тем не менее, на этом этапе, как мы читаем в послании к Галатам, Павел покидает Дамаск, чтобы не от кого-то другого, но лично от Господа принять наставление. Он отправился в Синайскую пустыню, и там он провел около 2 или 3 лет, поучаясь от самого Господа в том, что есть истина во Христе Иисусе. В послании к Галатам Павел писал о том, что после его обращения ко Христу он не стал тогда же советоваться с плотью и кровью, а пошел в Аравию, где непосредственно от самого Христа он принял это учение, то Евангелие, которое впоследствии проповедовал, и опять возвратился в Дамаск. Потом, спустя 3 года, говорит Павел, ходил я в Иерусалим видеться с Петром и пробыл у него 15 дней. Но в Иерусалим Павел ходил уже не для того, чтобы научиться чему-либо от Петра, а для того, чтобы просто поделиться с Петром тем, что с ним произошло. В Деяниях нам ничего не говорится об этих 3 годах, которые Павел провел в Аравии. Однако, если вы хотите иметь четкое хронологическое представление, это было как раз между 21 и 22 стихами. В 22 стихе мы читаем: «А Савл более и более укреплялся». За эти 3 года, которые Павел провел с Господом, он очень окреп. Вы знаете, меня всегда немного беспокоит, когда ко мне подходит какой-нибудь человек и говорит: «Чак, я хотел бы начать свое служение». «Ну, хорошо, давай поговорим. Как давно ты уже христианин?» «Ну, довольно давно, уже около 2 месяцев». И этот человек уже хочет стоять за кафедрой, он хочет проповедовать, хочет быть где-нибудь пастором. Павел очень хорошо был знаком с Писанием, но тем не менее он не стал сразу же брать на себя какое-то служение. Сначала целых 3 года он готовил себя к этому, он набирался знаний и опыта в Господе. Бог использует те инструменты, которые Он предварительно подготовил к этому. Предварительная подготовка – это необходимая часть любого служения, если мы хотим, чтобы оно было эффективным. Я считаю, что это огромная ошибка, которая, кстати, сейчас уже широко распространилась, когда мы слишком поспешно возлагаем на людей руки. Это настоящее бедствие современной церкви. Стоит какому-то известному человеку сказать о своей вере, как его тут же закидывают просьбами приехать на различные конференции, на различные собрания, в разные церкви. И вот эти известные люди начинают разъезжать по разным городам и всюду рассказывать о своем обращении. Неделя за неделей одно и то же. К сожалению, они слишком много времени тратят на то, чтобы путешествовать по стране и рассказывать о том, что Бог сделал в их жизни. Зачастую единственное, что они могут слышать, это свое собственное свидетельство. Поэтому они не могут укрепиться и укорениться в слове. Они не имеют крепкого основания. И поэтому очень часто после того, как такая звезда объездила все города со своим необыкновенным свидетельством об обращении, мы спрашиваем, что стало с этим человеком? и слышим ответ: «Да, он вернулся к своей прежней жизни». Видно, ненадолго хватило его веры. Все это потому, что церковь допустила серьезную ошибку, предположив, что если человек талантлив в какой-то сфере жизни, значит, он автоматически может быть и великим богословом, и учителем Слова Божьего. Но это в корне неверно. Человек может быть великим ученым, биологом, например, гением в своей области, но это вовсе не значит, что он в совершенстве знает и понимает Слово Божье. Итак, Павел нуждался в том, чтобы заложить твердое основание, и поэтому отправился в Аравию. Вы знаете, это очень мудрый шаг. Не торопитесь. Потратьте какое-то время на то, чтобы хорошо во всем разобраться и заложить необходимое основание. Иисус приводил нам пример двух людей, которые решили построить себе дома. Один из них мудрый, копал глубоко, углубился и положил основание на камне. Другой же человек, неразумный, начал строить свой дом на поверхности, прямо на песке. К сожалению, именно так и поступают многие люди. Они хотят, чтобы все шло как можно быстрее. Давайте скорее строить, давайте скорее рамы вставлять, давайте украшать наш домик. Они не хотят тратить время на то, чтобы заложить хорошее основание. И вот, когда полил дождь, этот наспех выстроенный дом развалился. Так что не торопитесь, позаботьтесь о том, чтобы сначала заложить основание. Если Бог призывает вас, помните, что Он никуда не торопится. Это мы вечно куда-то торопимся. А Бог сначала хочет тщательно подготовить те инструменты, которые Он собирается использовать. Итак, Павел все более и более укреплялся, пока находился в пустыне. И когда спустя 3 года он вернулся в Дамаск, он был готов буквально горы свернуть для Господа. И приводил в замешательство иудеев, живущих в Дамаске, доказывая, что сей есть Христос.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!